Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас крайне интересный собеседник. Это серб, писатель, воин Деян Берич. Деян, мы с тобой на «ты», поэтому здравствуй. Спасибо, что ты пришел сегодня в мою программу. Я хотел поговорить о тебе, о твоем творчестве. Ну, давай начнем с творчества. Вот, дорогие друзья, книга Деяна Берича «Когда мертвые заговорят». Я читатель такой специфический. Я в основном читаю научно-популярную и мемуарную литературу. У тебя книга, в принципе, мемуарная, но она художественная. Ты рассказываешь о той войне, которую в России знают очень мало. Но ты рассказал так, что я, пока ехал из Москвы в Санкт-Петербург, в Сапсане, я практически не мог от книги оторваться. Деян, скажи, пожалуйста, ты на скольких войнах воевал?
Ну, я участвовал в гражданской войне в Югославии, потом 99-го года против НАТО-террористической организации и сейчас на Донбассе.
То есть три войны ты прошел?
Да.
Вот одна из них отражена в твоей книге. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, чтобы писать книги?
Ну, я книги писал намного раньше. Значит, еще когда был в основной школе, делал таких хорошие сочинения, которые получали призы на конкурсах разных. А потом, когда стал старше, когда много книг почитал и когда понял, как мир на самом деле функционирует,
устроен, да?
Устроен, тогда начал писать намного серьезнее. Сначала писал, как надо писателю писать, который пишет художественную книгу. Потом понимал, что это так просто сухое. Надо писать так, чтобы просто человек сам зашел в книгу, нашел себе в одном от этих людей, которые описывают
книгу. В одном из героев.
В одном
Но
из
у тебя
героев,
это
да.
получилось. Скажи, пожалуйста, книга автобиографическая? То есть там какой-то художественный вымысел?
Скажем так, что книга 90% там правды, просто сделана так, как художественный роман. Причина основная, потому что в Сербии запрещено говорить об этом, что НАТО-пакт попробовал пехотой зайти на территорию Сербии.
Вот это интересный момент. То есть мне хотелось бы несколько слов о самой книге сказать. Ты рассказываешь о том, как группа добровольцев, сербских военных, ну, в общем, добровольцев, обороняет границу Сербии с Албанией.
Так тоже.
И на территорию Сербии пытаются зайти албанские регулярные части, боевики, и все это опекается, ну, фактически официальным НАТО.
Да.
При этом официальный Белград делает вид, что ничего этого не происходит. То есть, по сути, люди сами по себе, без артиллерийской поддержки, без авиации, противостоят настоящей военной машине НАТО.
Да, это так и было.
Это и было в реальности?
Деле, да. Но не только добровольцы и не без поддержки армии. Просто некоторые офицеры в Сербии, как происходит война? Надо купить элиты и надо купить офицеры. И тогда ты государство развалишь изнутри. Вот так у нас тоже происходило. Значит, настоящие офицеры, которые были с нами, они с нами сидели в окопах. Там были и генералы, и полковники, но серьезные офицеры. А есть офицеры, которые не хотели вмешивать артиллерию в все это. Например, одним залпом могло было этих 7 тысяч, которые находились...
7 тысяч противников.
Противников,
вообще, да?
Которые находились на албанской стороне, это факт. В этом году первый раз американцы звонично признали, что в этой операции потеряли больше 200 людей.
Американцы?
Да, первый раз.
Это то они... есть американцы, американских граждан, американских солдат, американских инструкторов?
Американских солдат, да, инструкторов. Первый раз признали, но там потери три раза больше у них было. Ну, хорошо, признали и 200.
Пока... Официально этой войны вообще не было? То есть ничего о ней не говорилось? Вот ничего не происходит?
Ну, знаете как, это самая сильная битва, которая была битва на Кошарама.
Это какой год?
Это 99-й год. Книга говорит о первых 15 дней войны. Первых 15 дней. Потом я думал дальше писать другую книгу. Она пишется потихоньку. Просто у меня с работы времени нету. А на самом деле она говорит правдиво об этим событиям. Там говорит о людях, которые приезжают на войну как дети, И завтра они становятся мужиками, они становятся воинами, а три дня перед этим они не знали там шнуры себе завязать. Ну, примерно так.
Вот, Деян, вот об этом я как раз и хотел поговорить. Для тебя это уже третья война. Одну из этих войн, вот эти 15 дней той войны, которой не было, ты отразил в своей книге «Когда мертвые заговорят». Я знаю, что ты вот буквально сейчас вернулся с Донбасса. И, может быть, не все наши зрители знают, но ты в Донецкой Народной Республике очень известный человек. Очень известный человек. Потому что ты там воевал. И воевал очень хорошо и здорово. Скажи, пожалуйста, как ты, серб, прошедший две войны, очутился на Донбассе?
Ой, меня пригласили ребята, которые воевали у нас. Значит, русские добровольцы, которые сражались в нашей гражданской войне и 99-го года. Вот сказали, у нас проблема, надо вернуть долг. Ну, вот я собрался и поехал. Работал в это время в Сочи. Просто за один день собрал свои документы и уехал.
В Сочи, в строительство Олимпийской деревни.
Да, я год один работал в Сочи. Просто русские нас задолжили за всю нашу жизнь, за всю нашу историю. Мои дедушки, слава Богу, один и второй пережили, один и второй сражались вместе с красноармейцами, когда освобождали Югославию. И я много рассказов о них слышал, много слышал о героическим делами русского человека, который, ну, солдата русского, который освобождал наше государство Югославию тогда. И, ну, они, наверное, засадили эту семечку в голову, да, ну, мы и русские, это одно. Если у нас проблем, русские приехали, это было видно.
То есть ты, иными словами, поехал отдавать долг?
Долг сербского народа, да.
Сербского народа русскому народу.
Так.
Вот смотри, мы с тобой сейчас начали говорить о войне, которая была в Югославии. Ты был там, ты, ну, фактически до сих пор присутствуешь на войне, которая происходит в Донбассе. Общее есть? Один автор сценария?
Общее есть. Один автор сценария. Сценарий одинаковый вообще в полностью, один через один. Значит, как начала война в Югославии, там подняли хорватские усташи, это точно как бандеровцы на
Украине.
Ну да,
это фашисты.
Фашисты, да. И с началом события в Югославии сначала подняли, делали так, чтобы первый человек усташки, который был такой как Бандера, Анте Павелич, его из человека, которого осудили в Нюрнбергу, делаю героем Хорватии. И тогда серби, которые живут в Хорватии, они понимают им все. Им либо подняться на оружие, либо их будут резать, как во Второй мировой войне.
Резать, как во время Второй мировой войны.
Да.
Тут небольшую справку нужно дать нашим уважаемым зрителям, потому что, может, не все знают, что происходило в Югославии во время Второй мировой войны. Когда Гитлер оккупировал Югославию, он создал независимую державу хорватскую, которую возглавлял руководитель, ну, фашистской организации Усташи Анте Павелич. То есть он был руководителем государства-сателлита Германии. При этом Усташи творили такие зверства, от которых у видавших виды эсэсовцев кровь стыла в жилах. То есть зверства, которые были в отношении сербов, проявленные со стороны этих фашистов, ну, просто не передаются описанию. В итоге это привело к восстанию повсеместному и не только сербов, но и югославов, которые в свое время возглавил тот, кто потом товарищу Сталину будет противостоять, Иосиф Броз Тито. Ну, в общем, на этом историческую справку 45-го года я предлагаю закончить, а перейти к сегодняшним событиям. Вот ты уже сказал о том, что в той войне, на которой ты был, когда НАТО пыталось ворваться, зайти на территорию Сербии, американцы уже признали свои потери. 200 человек. Вот я нашел одно из твоих интервью недавно. Ты пишешь следующее. Говоришь: в Дебальцево даже арестовали американских офицеров. Но потом пришел приказ сверху их отпустить.
Это точно, да.
Это реальный факт.
Один офицер США был и был один офицер из Хорватии. Их два арестовали, попали в плен.
Взяли в плен в 2015 году в Дебальцево.
В Дебальцево, да. Их брали в плен ребята из Луганска. Я приехал там, мне было интересно, кто это хорват. Знаешь, за нас пленен человек, это пленен. Ему должен заботиться кто-то другий, но мы бойцы, ну, издевательство, это не наше дело. Ну, просто было интересно увидеть, кто такой хорват, а там еще американец. О, красота одна. Но я хотел с хорватом поговорить, и меня не подпустили близко. И говорю, ну, завтра приезжай. Ну, операция ведь закончила. Я завтра подошел, говорят, нет, приказ пришел, их надо вернуть в, на Украину.
Хорват?
И
хорват?
Их просто...
Какой хорват? Не было никакого хорвата.
Да, они забудьте. В Азову служили. Они...
Но ты приводишь еще один момент. Вот, цитирую. «Однажды мы столкнулись с группой иностранных наемников. Была информация, что это граждане Германии и США. Я не знаю, кто из них кем являлся. Это были вооруженные враги. Они в прицеле все одинаковые. Они расстреливали Горловку, убили по-граждански. Мы их отработали». То есть вот эти иностранные граждане были уничтожены?
Можно не прям так сказано. Я получил информацию от Александра Захарченко, что заходит группа немецких и американских снайперистов, которые должны были убить тогда генерала Панкова, заместителя, у ствари он был начальник таможни, или Ташкента. Но их два должны зайти на эту территорию. Мы информации получали с другой стороны. Знаете, очень много маленьких этих штирлиц работа на Украине. Информации у них конкретные.
То есть разведка в ДНР хорошо работала?
Конечно. И, ну, что там надо было сделать? Надо зайти, ну, наше оружие с их не сравнимо. Надо как-то смекалку. Ну, я зашел сбоку, почти на территорию украинской стороны и обработал. Там уничтожена была целая группа, что было. Но как бы трупы забрали, они начали обстреливать Горловку артиллерией. И они были так хорошо, что там двое гражданских погибло. И пришлось просто отойти. Ну, я хотел забрать какие-то документы, или бар, ну, минимум один труп оттуда. Ну, как-то не получилось.
Да нет, тут надо, наверное, пояснить, что ты не простой воин. Ты снайпер. И даже не простой снайпер, а...
Снайпер-разведчик, так.
Очень хороший снайпер.
Если слушать Стрелкова... И украинские медиа, я балабол и любимчик домохозяйки. Так что точно не снайпер.
Мы все-таки придерживаемся фактов. И уж украинские СМИ мы точно не цитируем. Но снайпер — это такая, мне кажется, очень сложная, элитная профессия. И я так понимаю, что ты снайпером стал еще в Югославии, не на Донбассе.
Да, еще в Югославии. Я служил в 72-й бригаде. Это у нас две бригады специального назначения. 63-я – это парашютисты, а 72-я – это разведка.
Это вот. В Югославской армии?
В Югославской армии, да. Ну, я не такой молодой, еще в Югославской армии служил. И это была настоящая армия. Хорошо нас обучили, с нами очень много психологии работали, очень много. И каждый парень, который закончил тогда армию, как снайпер, он потом дальше работал в этой нашей гражданской войне успешно. И каждый после этой войны вышел как нормальный, здоровый человек. Эти, которые не прошли хорошую подготовку, ну, всегда что-то в голове там ломается, либо становятся зверами, либо просто сходят с ума от этого, что увидели, что сделали. Что...
А не у надо... тебя никогда не было проблем, потому что ты насмотрелся всех этих ужасов,
знаешь,
в огромном
количестве? Проблема была. Самый большой проблем у меня был, когда украинский снайпер, герой Украины, которому Порошенко дал медалью Героя Украины, застрелил у Киева ребенка от, мне кажется, 3 года. Вот я тогда 100 раза после этого думал, если он был мне в прицелу, я просто его отпустил. Потому что не стреляешь каждый раз. И он думал, ну, проблема в голове, если бы я его тогда застрелил, если бы не отпустил,
ну, то есть ты чувствуешь в данном случае вину за то, что ты, как снайпер, не ликвидировал того, кто убил ребенка?
Ну, знаешь как, мы у каждого не стреляем, когда увидим. Любой снайпер в мире это тебе скажет. И ответственность за это, что не сделал. А за это, что сделал, проблемы никогда нет. Потому что я четко знаю, что с другой стороны враг. Это просто враг, солдат, который не приехал на передовую конфетки делить. Он приехал тоже либо убить, либо быть убитым. Знаешь, люди, когда говорят, ну, война, мы пацифисты. Ну да, вы пацифисты в это время, когда другие сражаются, чтобы вы могли быть пацифистами. Потому что у Сирии останавливают там джихадисты, которые в Руси начудили. Человек может здесь быть пацифистом. Но если бы люди, ну, военные русские, не работали в Сирии, если бы мы на Донбассу не останавливали фашизм в Руси, бы очень быстро это все началось.
Мне кажется, что очень многие люди Ну, нормальные люди, они не хотят воевать. Они ну, именно конечно, такие пацифистские ощущения испытывают, но до тех пор, пока они не видят, что происходит в реальности. А мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас крайне интересный гость. Это Деян Берич, снайпер, воин, писатель и серб. Серб, потому что это многое объясняет. Деян, сейчас у нас вторая часть программы. Я задам тебе 5 вопросов. По возможности отвечать на них коротко. Деян, я в одном из твоих интервью попытался посчитать, сколько у тебя ранений. Понял, что я даже не могу понять и посчитать точно, сколько раз ты был ранен, контужен в войне на Донбассе. А вот всего за 3 войны ты когда-нибудь это считал?
Считал. Да, у меня 5 сквозных ранений.
5 сквозных?
Да. 8 контузий, а 2 от этих были достаточно страшные.
8 контузий.
Потом 7-8-9 пули в бронежилет.
9 что пуль в бронежилет.
Да, но это самое страшное ранение. Ну, сквозное – это фигня. Если ничего там не сломало, оно не страшное. Но пули в бронежилет – это страшное, потому что там селезинка становится такова. У меня опухли есть у печени. Вот сейчас должен делать операцию снова, потому что там, где пуля попала в бронежилет, как это, грыжа.
Образовалась
грыжа, которая делала проблемы, так что это страшно. Ну, с другой стороны, есть руки, есть ноги, и нельзя жаловаться. Так что...
Да, безусловно, у тебя такое большое количество ранений и контузий, но ты сам в одном из интервью говоришь о том, что, в общем, ты счастливчик. Кто-то в первом же бою погиб или
да,
оторвал руки, ноги.
Да,
и еще... да видимо, небеса тебя хранят для каких-то важных.
Ну да, мой ангел-хранитель седой, курит, пьет вообще, бедняжка такая.
Хорошо. Вот сейчас процитирую 2 твоих интервью, которые ты дал, будучи на Донбассе. Значит, цитата 1. «Я убивал только убийц, фашистов, карателей. Я ни разу не выстрелил в человека, у которого не было в руках оружия». Это цитата 1 интервью. 2. «Я никогда не стрелял в человека без оружия». Повторяешь тот же самый тезис. «Никогда не стрелял человеку в спину и никогда не стрелял в гражданских. Я стрелял в военных, которые либо повернули оружие в нашу сторону, либо на позиции в наступлении, либо в снайперов врага». Это как раз к вопросу о моральной стороне. Вот скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то ощущения, какое-то, может быть, волнение? Или ты уже настолько опытный воин, что ты абсолютно хладнокровен? Тем более в таком деле, как снайперское. Я только теоретически могу это представить. Но для того, чтобы точно выполнить свою работу снайперскую, чтобы тебя не увидели, не попали в тебя, надо быть совершенно хладнокровным. И вот никаких эмоций не возникает?
То никаких эмоций нет. Нас всегда учили ненависть, это надо оставить где-то там. Значит, люди, которые отправили из Сербии убить меня на Донбассу, я их спас. Захарченко хотел расстрелять, я их спас. Значит, это говорил об этом, что нельзя люди ненавидеть. У каждого есть свои причины. Но если этот пришел там с другой стороны, ему оружие в руках и стреля, ну, его надо просто уничтожить. И все. Ну, это все заканчивается на это.
То есть просто...
Вообще я об этом срабо. Больше и не думал, и все, но выстрелил, закончил, ушел. Знаете, совесть мучает людей, которые издеваются над плененным, которые стреляют по гражданским, которые убивают людей, когда отходят или что такое. Я такого никогда не делал, и у меня совсем нормально. И все мои бойцы, которые по сегодняшний день воюют на Донбассе, учили этому. И все они психически здоровы, правильные люди. И война, когда закончится, они могут начать мирную жизнь вообще без проблем.
Да, Ян, ну я думаю, что я не открою секрета, сказав, что сейчас ты уже в отставке, что называется, да?
Да.
В отставке. Но вот на Донбассе весь этот ужас продолжается. Причем продолжается ровно то, о чем ты сегодня уже начал рассказывать. Вот недавно снайпер с украинской стороны застрелил пожилого
человека. Ну, они на этим позициям пожалели за это, что сделали, точно.
Ну, я думаю, что все-таки, наверное, у этого снайпера нет угрызений совести. Он ведь видит, в кого он стреляет. Вот это важный вопрос. Хотел. Всегда ли снайпер точно видит, в кого он стреляет.
Ну, если там большая дистанция, там и шанса маленькая попасть. Ну, видишь, потому что сейчас больше никто не стреляет из ПСУ-1. Сейчас стреляю из винтовки, на которой мы прицели, там 20-30 крат. Ты видишь человеку лицо на 500-600 метров, а там ну, цвет глаза.
Вот это важно. Диан, еще раз задам этот вопрос. То есть мы можем сказать, что, там, не знаю, в 98% случаев... 100%. Снайпер знает, в кого он стреляет.
Точно.
Ну, потому что, знаете, объясняет, он не видел, он случайно. Нет?
Бывает. Ну, случайно может быть, если что-то артиллерия. Ну, там под миномета прилетело, можно сказать, случайно, потому что они не видят. Снайпер, он всегда видит. И по этой причине на украинской стороне куча самоубийства солдата. Они стреляют, не понимая, что сами себе делают. Хуже прошел этот человек, который выстрелил, но это и которого убил.
Хорошо, Диан, следующий вопрос. Ты недавно был на Донбассе. Ну, вот прям вот в это обострение, которое непонятно, то ли будет усиливаться и произойдет какой-то масштабный военный конфликт, то ли опять все останется вот в такой вязкой болотной жижи, когда стреляют, убивают, ранения. Скажи, пожалуйста, вот твои мысли, твое впечатление от того, что сейчас происходит и что может быть дальше?
Ну, я был там с ребятами, моя группа целая планирует возвращаться, если наше наступление, как оформиться, потому что больше нет добровольческих подразделений, а сейчас все это правильно, все как корпуса, там МВД, внутренние войска, надо оформляться. И встречался с ребятами моим, с которыми раньше воевал, со служивцами, они все собираются двигаться вперед. Ну, нужно, чтобы Украина пошла в наступление. Я когда был на Донбассу, мы были 100% уверены, они вот только что не пошли. Но потом очень четкое заявление Путина, Казака, Лаврова, Марии Захаровой, кажется, что то их там в головах поменяло очень серьезно. Но я хорошо знаю, что с другой стороны есть подразделения, которые никому не подчиняются и которым война очень нужна. Сейчас большое скопление людей с украинской стороны, огромное скопление людей, у которых оружие в руках.
И... Ну, то есть ты как Чехов говоришь, да? Если ружье повесили на стену, а как раз свезли туда большое количество оружия и солдат, то оно это должно выстрелить.
Оно выстрелит точно. Вопрос, сколько у нас будет возможности это, как это правильно сказать, компенсировать в голове, значит, не делать большую ответку на то, что они сделают, попробовать успокоить обстановку. По моему личному мнению, эта война разрешится только военным путем.
Но, то есть путь решения только
военным. Но мне этого не хочется, потому что это будут огромные жертвы, просто колоссальные жертвы. Все это, что происходило в 2014 году, это все будет детская игра по сравнению, что сейчас будет. Я надеюсь, что политиками получится как-то урегулировать по-другому.
Диан, вот продолжение твоей снайперской военной деятельности, я еще нашел очень интересную цитату. Ну и, собственно говоря, эту историю ты как-то рассказывал в моем присутствии. Я не открою секрет, сказав, что мы с тобой знакомы. История следующая. Ты рассказываешь о том, что первая хорошая снайперская винтовка у тебя появилась после того, как ты ее забрал, и здесь вот, я думаю, многие удивятся, у финского снайпера.
Два финских снайпера.
Да. Вот я хотел бы попросить тебя как-то ответить на вопрос, а каким образом на линии соприкосновения украинской армии с ополчением Донбасса появились финские снайперы? Ведь Финляндия даже не входит в НАТО. То есть что они там делали? Ну и что произошло?
Это было 2014 года. У батальона «Восток» служил тогда офицер его Петрович. Фамилия Петрович, позывной я точно не знаю, но я и сегодня его называю Петрович, человек живой, слава Богу. И у них была проблема, что по ним стреляли с большой дистанции. Ну, я пришел,
снайперы стреляли.
Там ребята погибали, калибр 338, значит, винтовка хорошая. пришел на позицию, понимаю, что я там не достану, значит, сразу могу быть 200, если зайдем в дуэль с ними, и принял решение просто зайти в тыл и подождать их. Вот я не буду рассказывать, как это все произошло. Один зашел, ну, два дня подождал и вернулся назад, не просто с винтовками, вернулся назад с документами. Они со своими документами, со своим паспортом.
То есть прямо с финским паспортом?
Прямо с финским паспортом. Я их передал Рязаню, это командир ДРГ Рязань, который был. И после этого, ну, прошло некоторое время, он говорит, да, это были богатые люди, которые из Финляндии, которые, значит, они точно за деньги не приехали. Наверное, они заплатили, чтобы отстреливали.
Вот это, конечно, звучит ужасно. То есть
это в любой охотники. Войне такого есть. В любой войне такого есть. Если вы пересмотрите интернет, Украина делала ценник. Если хочешь выстрелить из танка, только стоит. Если хочешь убить гражданского, только стоит. Если хочешь запустить ракету, только денег. Вот это существует на интернете.
Удивительно, что... Ну, мы как-то не используем эту информацию, ведь это, ну, международный скандал. Финские граждане со снайперскими винтовками на территории Украины, на линии соприкосновения, это же, ну...
Ну, вы имеете человека, мне кажется, он тоже фин, который собирал добровольцы из Европы, когда была война в Югославии, они воевали на стороне Усташа. Он сейчас заводил хрвате у батальон Азов. Вот хрваты из Хорватии служили у батальона Азов.
Но это фашисты, это идеальные фашисты.
Это все на интернете есть.
А здесь-то какие-то, ну, просто граждане со снайперскими винтовками. Может быть, это все-таки какие-то военные? Или вы думаете...
Ну, я не знаю, не могу сказать.
Хорошо,
просто ответ принимается. Если, да, я не было времени их спросить, если они военные или нет.
Да. Да, Ян, ты хорошо сказал. Не было времени спросить, задавать вопросы. Но я задам тебе еще вопросы, потому что у нас с тобой время есть. И это настолько интересно, необычно, важно, что я хочу тебя спросить следующее. Вот ты сейчас сказал о том, что нет другого решения у Донбасской войны, у конфликта, который там есть, кроме военного решения. И я с тобой соглашусь. Не видно ни конца, ни края тому, что происходит, и другого решения, кроме военного, тоже не проглядывается. Но я нашел твою цитату, где ты сам с собой, может быть, споришь. Правда, это цитата 2017 года, то есть 4 года назад. Сказал ты следующее. «А по моему мнению, Минские соглашения очень хорошая вещь». Ну и дальше развивал.
Я согласен. И сегодня сайт.
И сегодня ты считаешь, что Минские соглашения
верно.
Это хорошо?
До Минских соглашений гибло тысячи мирных жителей. Они сейчас тоже гибнут, но намного, намного меньше. Эти Минские соглашения установили войну. У нас не было достаточно силы и люди, чтобы мы выдвинули, чтобы мы забрали там... Например, если бы мы забрали Мариуполь и вышли еще вперед, кому охранять толку линию обороны? Ну, у нас не хватит. Мы бы тогда просто бы нас уничтожили. Тогда бы мы попали в котел. Потому что, по мне, это все делано правильно. И Минские соглашения, как Минские соглашения, хорошая вещь, если бы они работали. Но они на бумажке они работают, но по факту они не работают.
То есть получается сложная ситуация. Сами по себе Минские
договоренности
хорошо,
согласен,
но их не выполняют, и это плохо.
Да.
И существует только военный путь решения проблемы, если они не выполняют Минские соглашения.
Но они их не выполняют в полностью. Но артобстрелы идут постоянно. Люди гибнут. Ну, их очень мало по сравнению, как было это до Минских соглашений. И надо стараться как-то больше сделать давление на Германию и на Францию, как бы они надавили на Украину. А я уверен, что в России сейчас есть рычаги этого давления. Если в 2014, 2015, 2016 году Россия это не могла сделать, потому что внутрь Руссии не понимали, что это происходит, и все были уверены, что санкции на Россию только по причине Крыма и Донбасса, сейчас только дураку непонятно, что Крым и Донбасс вообще тут ни при чем.
Это причина, да. Санкции будут идти дальше. Хорошо. Последний вопрос, который я хотел тебе задать, он такой немножечко философский, но в продолжении предыдущих. Вот опять-таки в одном из своих интервью ты говоришь мысль, которую и сегодня повторил, что снайпер не стреляет в каждого, кто попадает в перекрестие его прицела. И ты вот мучился угрызениями совести, что, возможно, смерть ребенка на стороне Донбасса, она на твоей совести, потому что какой-то снайпер, может быть, был у тебя в прицеле, а ты не выстрелил. А как ты определяешь, в кого стрелять, в кого не стрелять? Вот ведь это, знаешь, это уже решение, кому жить, а кому не жить. Ведь, наверное, я не ошибусь, сказав, что выстрел такого снайпера, как ты, ну, почти всегда означает гибель человека на той стороне, гибель солдата противоположной армии. Вот как ты определяешь, в кого надо стрелять, в кого не надо?
Ну, знаешь, если с другой стороны ты видишь снайперисту, видишь его по его действиям, видишь, если это какой-то профессионал, непрофессионал, если он представляет реальную угрозу, тогда его надо элиминировать.
То есть ты даже стреляешь не в каждого снайпера?
Да. Если это видно, что это неопытный, ему достаточно выстрелить возле головы, и ты никогда больше не приедешь на передовую. Никогда больше. Вот, да? У нас тоже такие было.
Знаешь, а ребята... почему ты думаешь, что он не придет? Перепугается
они
так?
Они перепугаются, что... по ним это видно. Но у нас было хороших ребят, они вообще на полигону просто идеальны. После первого боя, после первого выстрела, который прозвучал возле головы, все, за них война закончилась. И так их много, но снайпером не быть просто. Проще быть и там, забрать автомат и стрелять. А снайпер это непростое дело.
Но это действительно психологически сложная задача. Ну, да. Но, Дэн, ты, судя по всему, с этой психологической задачей разобрался еще, когда шла война в Югославии. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы по-стариковски заканчивается. Мы переходим к третьей части, где наш гость ответит на ваш вопрос. Мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас очень интересный и необычный гость. Это Дэян Берич, снайпер, солдат, воин, писатель. И сейчас Дэян ответит на ваш вопрос, дорогие зрители. Дэян, скажи, пожалуйста, какой самый необычный эпизод в твоей, ну, в твоей огромной военной практике произошел? Ну, может быть, в войне на Донбассе именно.
Ну, у войны на Донбассе было, ну, такое достаточно, потому что русские люди, они такие, они любят шутить, и что труднее, они стараются еще больше шутить и поднимать настроение. Ну, мы серби тоже такие. Есть деревня Зайцево возле Горловки, и я там получил пульку в ногу в одном бою.
То есть получил ранение в ногу?
Ну, да.
Просто ты говоришь пулька, это звучит так как-то...
Пулю все-таки. Ну, пулю, да. И у меня напарник, мой малыш, он такой здоровый, большой, его задача была либо меня вытащить из передовой, если получается, либо там застрелить, потому что второй раз в плен попадать нельзя. И он меня тащит на спине, бой идет там на 50-60 метров ночью, пули вообще на все стороны летят. Ну, я тогда рассказываю, что это смешное такое, что малыш начал ржать. Два бойца, которые нам и помогали, стояли слева и справа, которые отстреливались, тоже начинают смеяться очень громко. И с другой стороны все, обстрел заканчивается. И с другой стороны там голос. Что происходит, знаешь? Ничего, смешно. Эвакуация. Все, война закончилась. Просто начали смеяться на передовой, в время боя. Ну, не могу я сказать, что рассказывал, потому что, ну, прям такое.
И все. Это и есть реалии гражданской войны.
Это реалии гражданской войны.
Когда люди одной национальности
одним языком.
С двух сторон противостояли.
И этот смех, который шел с нашей стороны, это видно было, что это не истерический смех, но люди просто ржут так, что им что-то смешное. И с другой стороны поняли, ну да давайте остановимся. И есть еще одна история, если интересно, связанная конечно, за книгу.
Конечно.
Вот нас когда с Косово привезли в Сербию, мы 15 дней там повоевали, Костал живой, нас привели в Сербию. Вернули назад, меня отправили на границу с Хорватией, село Эрдевик. И в этом селу мы зашли на БМПшки в двор ночью и там ждали. И, ну, мы спали на двигателю, там тепло было. Я слышу, кто кричит Берич. Это фамилия моя. Ну, я так глазом, там далеко видим почтальона. Ну, наверное, что-то приснилось. Там так два дома стоят. Один двор большой, и здесь маленький дом, как кухня, где лети кушают люди. Наш четыре бойца там привели. И спрашиваю, откуда ты, откуда ты? Я говорю, я из Путинаца, село, где я жил.
А они Путиница. Говорят,
Путинцы. Угу. А они говорят, а у нас там родственники. А какие? Беричи. Я так смотрю, как можно беричи? Я единственный берич в этом селу, но нет других беричи. Ну, как вы родственник? Я все беричи знаю, но я не слышал, что у них, у Эрдевику, есть родственник. Ну, я не знал, что сказать в этот момент. И они мне начинают говорить, и получается, что их отец и мой дедушка – два родных брата.
А ты не знал?
Я не знал, да существуют эти люди вообще. Родные братья Второй мировой войны поссорились, что после Второй мировой войны поссорились, разошлись, и мы как семьи никогда не общали. Вот и 99-го года, в мае месяце, я узнаю, что у меня есть... Два стрица, у меня есть...
Две сестры.
Три сестры. Стрица – это папины двоюродные братья. Угу. Три сестры, один брат. Вот.
То есть иногда так... война что-то и приносит, а хорош. Не только...
Ну, какая это возможность, носит. Чтобы пришел вообще там с Косово, из этого ада, что был, и прям в двор... своих самих близких родственников. Ну, это мне самое.
Ну, так разговор о том, что у тебя есть ангел-хранитель, но у тебя есть и писательский талант, дорогие друзья. Поэтому еще раз хочу сказать название «Когда мертвые говорят». Автор Деян Берич. И немаловажно, что вся выручка от продажи этих книг автором, то есть Деяном, направляется в Центр реабилитации раненых солдат на Донбассе. Деян, мне остается только пожать твою руку. Спасибо, что пришел.
Спасибо на приглашение.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы заканчивается. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.